Знатоки.
Новые дороги, аэропорты, высокоскоростной интернет и чистая питьевая вода скоро будут доступны каждому американцу. Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму более триллиона долларов. Инициатива была озвучена еще во время предвыборной кампании Джо Байдена и была ключевой в его повестке во внутренней политике. План подразумевает не только обновление инфраструктуры, но и создание миллионов рабочих мест, а также борьбу с климатическим кризисом. Некоторые члены Демократической партии не хотели поддерживать документ без голосования за законопроект о социальном обеспечении. С нами на прямой связи главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, приветствую вас.
Здравствуйте, день добрый всем нашим слушателям.
Владимир Сергеевич, почему принятие этого документа СМИ американские называют долгожданной победой Байдена? Это в связи с тем, что внутри партии были разногласия, или в связи с тем, что обещал и сделал?
Это было связано с тем, что, учитывая, в общем-то, шаткое и неустойчивое положение, в котором сегодня оказалась американская экономика, принятие этого инфраструктурного плана было крайне необходимо для того, чтобы, ну, скажем, обеспечить или гарантировать, как американцы иногда говорят, выход американской экономики на траекторию устойчивого развития. Вот это главное, те надежды, которые связывают сегодня демократы с принятием этого плана, помимо того, что он является, ну, практически на данный момент, вот эти инфраструктурные планы, второй, который в настоящее время лежит, находится на рассмотрении Палаты представителей, и в ближайшее время, возможно, будет по нему тоже голосование, вернее, вот после каникул. Это связано с тем, что бюджетное управление Конгресса должно подготовить свое заключение о макроэкономических последствиях этого второго пакета инфраструктурного плана, но потому что больше, в общем, собственно говоря, в арсенале демократов нет никаких таких крупных инициатив, крупных прорывных, если так можно выразиться, инициатив в экономической сфере, а в общем они на сегодняшний день важны. Вот этим и объясняется, собственно говоря, вся та шумиха, которая возникла вокруг этого плана. Тем более, что демократы хотели вообще его принять где-то еще в конце лета. И даже, может быть, сначала назывался такой срок первый, даже конец июля. Но вот эти внутрипартийные дрязги, внутрипартийные разногласия задержали это принятие этого плана, ну вот фактически только лишь в начале ноября. Это связано в основном, может быть, и даже главная причина не то, что эти разногласия удалось преодолеть, они по-прежнему остаются, сколько та ситуация, которая возникла в США после губернаторских выборов в Вирджинии, которые проиграли демократы, и губернаторов Нью-Джерси, где хотя вроде бы пока формально демократы выиграли, или, так сказать, кандидат демократа переизбрался, но там, в общем, кандидат республиканцев оспаривает результаты выборов, просит их пересчитать. И хотя американская печать не уделяет этому внимания, это тоже рассматривается как большое, в общем, поражение демократов, связанное с тем, что они рассчитывали, что губернатор, нынешний губернатор Мёрфи, переизберется легко, а у него там был разрыв 8-9% голосов, и вдруг куда-то все это в канун выборов исчезло до 1-2%. Да я еще раз говорю, опять поползли слухи, что там просто результаты выборов тоже подтасованы. Вот это страх, что, в общем, выборы эти считались такой репетицией перед промежуточными выборами 2022 года, и, в общем, поползли, в общем, такие даже прогнозы, что все, эпоха господства или контроля демократов и над палатой, и над сенатой подходит к концу, и, в общем, надо что-то делать. Вот здесь надо вам сказать, демократы были действительно напуганы, настолько напуганы, что, в общем, в ударном порядке хотя бы пропустили вот этот вот законопроект, но вы имеете в виду, он является двухпартийным. А вот это тоже, это последний, я бы даже назвал принятие этого закона так, последний аккорд партийной или американской двухпартийности. Это вот последнее, на что вроде согласились республиканцы, потому что этот законопроект им выгоден. Надо сказать, что в каком смысле выгоден. То есть модернизация американской инфраструктуры была заявлена еще и в приоритетах администрации Трампа. Но из-за ковида, других каких-то проблем, в общем-то, она была как бы отложена на второй срок, на возможный второй срок.
Которого не случилось, да?
Да. А в общем, Трамп тоже хотел выделить от 1 до 2 триллионов долларов, но вот это не прошло. Вот почему республиканцы это поддержали, потому что, в общем, ну, может быть, здесь эти выгоды, хотя там в Сенате поддержало его только 19 республиканцев, 31 республиканец были против. Но, во всяком случае, как говорится, здесь, может быть, считается, что это всем выгодно. В том плане, что от улучшения инфраструктуры выигрывают все американские штаты, как те, которые контролируются республиканцами, так и те, которые контролируются демократами.
Ну вот, а второй пакет, да, вот этот на 1,75 триллионов, он тоже будет двупартийным или там сложнее?
А вот там начинаются сегодня проблемы. И как там будет выглядеть ситуация, сказать очень сложно, потому что он потому-то и был сейчас отложен, поскольку... Ну, в общем, есть разногласия между франками демократов. Пока и судя по голосованию, потому что вот 6 членов Палаты представителей во главе с Александрой Окасио-Кортес и еще там прикнувших 5 вот этих девушек, которые иногда считаются, или 5 представительниц, которые считаются крайне левыми по взглядам, в общем-то, насколько я понимаю, тонко намекнули, что они могут, в общем, торпедировать. Это мы сейчас не будем касаться, но для того, чтобы сегодня торпедировать вот этот второй план в Палате представителей, действительно нужно 3-4 голоса демократов. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация.
А ну, чем они мотивируют вот свои взгляды? Почему они не хотят выделять?
Они мотивируют это очень просто, что верхушка, ну, собственно говоря, это и произошло. Они мотивируют это тем, что, может быть, действительно выборы 2022 года будут достаточно сложными для демократов. И вообще практика показывает на протяжении последних 40 лет, что президентская партия, партия президента в первые 2 года после своего прихода к власти, вот это было там при Рейгане в 98-м году, при Клинтоне в
98-м
году, она теряет контроль над Палатой представителей, вернее, теряет колоссальное количество мест, да, в том числе и контроль над Палатой представителей. И демократы, которые имеют всего 6 голосов, сейчас там, может быть, 5 голосов, республиканцы уже стали говорить: о нет, вы, наверное, потеряете голосов 60. Вот тут в демократах этот страх нагнали, и среди демократов возникла такая ситуация: ну, наверное, мы потеряем соответствующего рода голоса, но пусть это потеряют вот центристы, демократы старой закалки, а вот эти прогрессивные демократы, которые иногда считаются левое крыло, их сейчас насчитывается примерно 100 человек, вот эта фракция, вот, а мы свои позиции сохраним. И вот это внутренний раздор в демократической партии, как говорится, продолжается. То есть попытки, если даже завтра кто-то что-то будет тонуть, то уж пускай потонут лучше старые демократы, нежели новые. А у них есть некое опасение у новых демократов, что повторится довольно старая история, при которой вот это левое крыло, это, в общем-то, наблюдается уже давно, которое нужно только, вот как афроамериканцы, там, латиноамериканцы, они нужны только к выборам. Вот когда выборная кампания начинается, ну и говорят, зовут, видите, альтернативы у вас нет, голосуйте за кандидатов-демократов, те голосуют, а когда уже приходится проблемы делить шкуру, там, я уж не знаю, убитого какого-то там политического зверя, вот тут, вот, знаете, принцип такой: это мне, ну, в общем, приходите через там 4 года, больше вы ни для чего не нужны. Вот на этот раз левое крыло сказало: нет, мы внесли решающий вклад в победу Байдена и хотим сегодня получить наши политические дивиденды по полной катушке. Вот эти вот и все это объясняется. Второе, есть понимание того, что Байден, в общем, утерял контроль сегодня над демократической партией. Вот, у него действительно, может быть, перспективы такие очень довольно сложные, туманные. Даже более того, считается, ну, как бы там ни сложилась ситуация, вот, может быть, и вряд ли выставит по причине возраста свою кандидатуру на второй срок. И в этой связи, в общем, левое крыло считает, что оно может выдвинуть каких-то своих представителей. Наконец, пришло время левых. Время черной жизни имеет значение, влево других вот кандидатов, ну, такие, как, скажем, даже Александра Окасио-Кортес. Она является, может быть, сегодня такой самой яркой, такой знаковой фигурой левой, вот левых среди и как их прогрессистов, иногда их даже и социалистов, да, она сама сейчас даже именует как социалистка. И вот время американских социалистов сегодня пришло. Ну, это не нравится, естественно, там Пелоси, Байдену, многим другим представителям старой гвардии, говорю, как угу. всегда к ним подходило как к инструментальным. Они у нас девочки, ну, мальчики по вызову.
Понятно, да, конфликт поколений в политике тоже. Спасибо большое за комментарий вам. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, был с нами на прямой связи.
Знатоки.